Слово за слово на милицейской волне.
Добрый день, настроенные на 103.3.
Рада приветствовать вас в Тульской студии «Милицейской волны» на очередном заседании в рамках программы «Слово за слово». Искать истину, у которой где-то рядом, вновь готовы Максим Ильин и Даша Полякова.
Приятная новость для нас, жителей пряничной столицы. Мы входим в первую пятерку регионов с наименьшей безработицей. По данным областного Минтруда, наибольшее количество безработных было зарегистрировано в марте прошлого года, более 7 тысяч человек. После чего их число начало снижаться, и уже на сегодняшний день безработными числится более 5500 человек.
Эти данные натолкнули нас на вопрос, представители каких профессий могут остаться без работы и какие специалисты, наоборот, будут востребованы в будущем.
Мы с Максимом долго спорили, но все-таки пришли к общему знаменателю. В связи с нововведениями в сфере общественного транспорта на грани исчезновения может оказаться обелечивающий граждан кондуктор и доблестно раскладывающий товары по упаковкам фасовщик, в спину которому дышат машины.
А вот на основе данных атласа перспективных профессий на ближайшие 15-20 лет от Сколково мы пришли к выводу, что светлое будущее ждет специалистов в области робототехники и турагентов, которые перевоплотятся в режиссеров индивидуальных туров.
Расставить все точки над «и» в этой истории нам помогут гости сегодняшнего эфира.
Встречайте охотницу на зайцев, хранительницу билетов на маршрутах многих троллейбусов Тулы, кондуктора Светлану. Светлана, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам на программу. Первый вопрос, который хотелось бы задать, вообще вы давно в профессии?
10 лет.
Как пришли? Почему кондуктор?
Ну, потому что то место, где я раньше работала, предприятие закрылось, нужно было куда-то идти.
На самом деле говорят, что кондуктор – это еще и психолог, потому что пассажиры бывают разными, надо их четко чувствовать и понимать, как с ними проводить линию общения.
Ну да, кондуктор, он и психолог, и экскурсовод, и кассир. В какой-то степени даже водительскую работу тоже мы немножко знаем.
Вы вот упомянули, что и экскурсовод. Как это? Это просто доеду ли я на этом маршруте до определенного места, или вы прям, вот это Тульский музей оружия? Смотрите,
нет,
пожалуйста, налево.
Нет, это для справки. Многие спрашивают, где находится такая-то улица, как туда проехать? Какие у вас памятные места есть посмотреть? Потому что 5-й маршрут, он соединяет 2 вокзала, очень много приезжих. Многие спрашивают, где находится такой-то магазин? Многие спрашивают, а что продается в этом магазине?
Ничего себе!
А вы прям это знаете? У вас с собой буклеты с акциями из магазина, да? И карта Тулы.
Нет, знать мы это не знаем, но стараешься, если есть возможность, ответить на вопрос, почему мне ответить.
Кстати, пассажиры, люди, бывают ли претензии? И как их много бывает? Как вообще пассажиры себя ведут, наши тульские?
Всякие разные. Ну, вообще все высказывают кому? Кондуктору. Не так водитель ведет кондуктору, что он так едет. Там высокая считает, что они оплата проезда. Кондуктор, почему такая цена? Почему долго транспорта нет? Почему дороги не чищены? Почему лужи на остановках? Вообще приезжие люди отличаются от тульских. Потому что даже вот маленький ребенок, которого они сажают рядом с собой, они стараются оплатить это место. Хотя проезд 7 лет только оплачивается. Наши очень большие дети. Они стараются сказать, что он еще в детский сад ходит.
Но остается только верить, что в других городах наши оплачивают. И за себя, и за пассажира, за всех. Да. А тульки именно так поступают. Вопрос про бабушек. Вы знаете, куда они едут все время утром?
Кто-то сидит с внуками, кто-то еще работает уборщицами, которые моют офисы, лестницы, кто-то там дворники. Кто-то едет на центральный рынок, на блошиный базар место занять.
То есть у всех все-таки дела. Не просто так они катаются.
Просто так начинают кататься, когда заканчиваются новости, часов в 11, и часов до 3, когда начинаются сериалы. Вот у них
промежуток времени
для поездок. Прогулок по городу. Еще про пассажиров хотелось бы вопрос один задать. Что с зайцами? Как они сейчас вообще?
Много их?
Немного, ну, кроме тех великовозрастных детей, которые...
Ну, вы знаете, есть. Ну, так как контроль усилился, постоянно ходят проверяющие, уменьшилось их, но все равно есть.
Я
ну, сейчас
знаю.
Вот они заходят все через первую дверь, уже как-то, ну, бывает, что там кто-то в заднюю забежал, там еще что-то. А раньше у нас всякая специфика была, как мы пассажиров определяли, оплатил, он только вошел, потому что когда большой пассажир поток, вот зима, да, смотришь, снег на улице, этот уже оттаял, значит, сидел. Этот еще в снегу, значит, только вошел. Или так немножко потрогаешь, холодный, только вошел.
Вот как это Шерлоки Холмс.
На самом деле, это нужно заходить тогда и быстренько стряхивать себя все, да,
ну, вот
вроде как я сидел
уже. Вот что ты
подсказки
для зайцев тут прописываешь.
Светлана, поделитесь, сколько сейчас, ну, понятно, что точных цифр вы, наверное, не знаете. Какой штат кондукторов вообще во всей организации? Трамваи, троллейбусы и автобусы?
Ну, наверное, человек 70, может быть, не больше.
А сколько было раньше? Ясное дело, было больше после введения вот этой системы оплаты через переднюю дверь. Сколько было до этого, когда вход и выход был абсолютно через все двери?
А раньше была у нас другая организация, название другое, соответственно, у нас руководство было другое. И была немного другая политика. То есть, если сейчас троллейбус выходит, ну, там, например, кондуктор заболел или еще маршрут такой, который без кондукторов, они просто уезжают. Раньше ни один вид транспорта не выходил без кондуктора. Если заболел кондуктор, то и троллейбус из депо уже не выезжал. Выход машин был больше, потому что коммерческого транспорта было меньше. А сейчас я вам даже не могу сказать, сколько человек, потому что как-то у нас увольняются люди, которых уже не устраивают. Очень много у нас пенсионеров работали. Но им тоже не очень удобно, что вот через первую дверь там. У всех свои причины.
А набор есть? Новые нужны кондукторы сейчас в нашем городе?
Нет. А потому что на определенный штат укомплектован, уже новых не требуется.
А если увольняется кто-то, и опять же, все равно не ищет на его место никого сейчас?
Нет.
Как вы считаете, это вымирающая профессия, ваша профессия?
Я думаю, что не настолько она вымирающая. Она, может быть, не так востребована, но она нужная. Потому что с кондуктором удобнее транспорту. И удобнее даже людям, потому что некоторые у нас в транспорт заходят, чтобы пообщаться. А пообщаться с кем? Я даже не могу сказать, вымирающая она или нет. Она может быть востребована или нет. Хотя вот турникет в транспорт вводят. Например, в Москве, как многие рассказывают, что это не очень удобно, турникеты. И там тоже стараются как-то это по-другому делать. Не знаю, будут ли там кондукторов набирать опять по новой. Но турникет это тоже не очень удобное дело.
Нельзя нам без кондукторов-то все-таки, наверное.
Да, потому что все-таки душевная профессия. Болтаем сейчас уже сколько времени, это крайне приятно, да, и это очень интересно.
И расставаться не хочется.
Ах.
Но придется, да, потому что нас ждет представитель следующей, на наш взгляд, исчезающей профессии. Кто нас ждет? Фасовщик.
Нас ждет фасовщик, Максим.
Их будет целых двое на самом деле. Но об этом мы поговорим немного позже. Сейчас мы говорим спасибо большое Светлане, что вы к нам пришли.
Пожалуйста.
И желаем больших зарплат и приятных пассажиров.
Пассажиров, да,
спасибо.
Действительно, Светлана. Пусть вам всегда везет с пассажирами и с отсутствием зайцев.
Спасибо.
Самое время рассказать, как живут нетульские кондукторы. В традиционной рубрике «Как дела, сосед?» мы дозваниваемся в соседний регион, в организацию, связанную с темой нашей программы, и мониторим сложившуюся там ситуацию.
Сегодня будем выходить на связь с Калугой. В Туле на данный момент нет открытых вакансий на должность кондуктора. А как дела обстоят в соседнем регионе, поможет узнать наш корреспондент.
Как дела, сосед?
Управление троллейбуса, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться вот по поводу вакансий кондуктора. Имеются у вас открытые?
Да.
Узнать бы хотелось бы об условиях, что нужно, какие навыки нужны для того, чтобы работать.
Ну, вам по графику работы. Они работают 4 дня в первую смену, 2 выходных, 4 дня во вторую смену, 1 выходной. А начало окончания рабочего дня это уже каждый день меняется в зависимости от выхода троллейбуса на Ленин. Может быть, как в 5 утра, так и, там, допустим, 2-3 часа дня.
А вот о зарплате спасибо. Тоже бы хотела спросить.
От 12.
А от чего это зависит? Там какие-то премии потом?
От выработки, от плана. Как на план вы будете выходить?
А возраст имеет значение?
Совершеннолетние, что были.
А вот вакансии, скажите, всегда имеются? Или бывает такое, что, ну...
Ну, пока вроде есть.
А там какая-то стажировка будет? Там как-то расскажут, что же?
Кондукторам?
Да.
Ну, рассказать-то расскажут, но, мне кажется, я не знаю, стажируются они или нет, не могу сказать точно.
Итак, в Калуге профессия кондуктор не то, что не исчезает, а даже процветает, пусть и с очень скромными зарплатами.
Максим, давай тогда смотреть, попали ли мы в точку с фасовщиками.
Уважаемые друзья, программа «Слово за слово» продолжается. Совсем недавно мы поговорили с представителем профессии кондуктора, как выяснили, что она не исчезающая, а просто не востребованная, по мнению Светланы. А теперь поговорим еще с представителями одной профессии, даже двух. Тут несколько профессий, на самом деле, собралось у нас. Тут и фасовщики, и изготовители сахарных голов. Да, ну вот вообще мы, конечно, хотели встретиться с фасовщиком, потому что, напомню, когда мы общались и думали, какая профессия исчезающая, мы решили, что везде машины, ручной труд исчезает, и поэтому, соответственно, вот фасовщики, люди, которые непосредственно занимаются раскладкой товара, да, по упаковкам, перед тем, как они попадут в магазин или к потребителям, скоро останутся без работы. Вот к этому мы пришли. Даша, вот хочу передать тебе слово. У тебя есть какая-то крайне интересная история, да?
Да, я вот когда собиралась сегодня на эфир, почему-то у меня в голове все помнят фильм о приключении электроника.
Конечно.
Далекий, да. 1979 год, и там звучит песня «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек». Но, по сути, что у нас получается? Роботы пока как-то неактивно вкалывают, а человек, он счастлив, но, вероятно, может в перспективе остаться без работы. Сегодня будем детально обсуждать этот момент касательно вашей профессии, фасовщик, как мой коллега Максим уже отметил. Что вы на этот счет чувствуете? Есть ли какие-то волнения, пророчество 1979 года сбудется или
перед
нет?
Перед тем, как вы, наши уважаемые гости, начнете делиться чувствами, я все-таки давай представлю наших гостей. Да. А то мы болтаем 2 минуты, и ни разу не прозвучало имен, кроме моего и твоего. У нас в гостях Людмила, она как раз занимается вот сахарными головами, про которые мы говорили. Вместе с Людмилой к нам пришел Александр, он непосредственно занимается фасовкой товаров.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Александр, здравствуйте, Людмила. Ну, давайте, наверное, с Людмилы начнем. Людмила, ваша профессия, наверное, точно не исчезающая сейчас, потому что у вас действительно ручной труд. Сахарная голова, вы нам принесли подарки. Я нашим слушателям попытаюсь описать. Это конус разных цветов, сахарный конус. Тут
тростниковый
есть тростниковый
сахар,
сахар,
классический,
и классический белый сахар.
Колониальный, русский, тульский и восточный.
А почему все на иностранном написано? Это потому что все на экспорт для туристов делается?
И на экспорт тоже. И, в принципе, конечно же, это варианты, как, грубо говоря, возвращение в наше прошлое.
Угу.
Потому что если мы заглянем немножко в историю, отстранимся, да, то это возврат именно к гусарским временам, когда этот сахар поджигали, это была традиция людей, которые становились гусарами, да, это было как вот такой определенный чин, и был такой как ритуал, в серебряную чашу наливали вино, сверху укладывали эти головы, поджигали, заливали их ромом, это все обильно горело, и эта вот жжёнка красивая, сладкая, да, стекала в это вино, это красивая трапеза существует, и по нынешний день многие пытаются все-таки это восстанавливать. И еще это, кстати, актуально до сих пор осталось в Европе. Ни один новогодний праздник и Рождество не обходится без сахарных голов. То есть у них эти традиции соблюдаются действительно. Мы недавно были в Германии, и нам действительно рассказывали, как это все происходит. Под елкой выключаем свет. Представляете сами, насколько это красивое, яркое такое действие, романтичное, можно даже сказать.
Ну, вот мне кажется, все-таки Людмила сегодня к нам пришла, она вообще не по теме программы у нас сидит.
Мне кажется, Людмила – это прям вот пример профессии, которая наберет популярность.
Да, на самом деле, что все впереди. Сахарные головы возрождаются, в Германии все их любят, и вообще кондитер, ясно делает, ручной труд. Продолжим, вернемся к теме нашей программы, время наше ограничено, и, видимо, Александр вот как раз для нас сейчас будет представлять особый интерес. Вы занимаетесь сейчас этой фасовкой, смешиванием круп, да, то есть…
Смешиваем крупы, сушеные овощи, то есть специи, это все происходит вручную, то есть никакая машина это не делает. Вручную взвешивается, вручную перемешивается на миксере, соответственно, и подается на фасовочный станок, который запаивает это в пленку, и все. Все остальное происходит вручную, то есть этикетка наклеивается, закрывается вручную, запаивается вручную. Автомат это все не сделает в данный
момент. Кажется, Людмила хочет.
Но все равно это в зависимости от выпускаемой продукции. Если мы говорим конкретно о вот этих смесях, которые делает сейчас Александр, здесь сложно обойтись без человека. Если мы говорим уже о фасовке какого-то одного вида, допустим, да, либо там сахара, рафинада, то здесь все равно планируется закупка как раз техники, которая будет делать реально все сама, от А до Я. В зависимости уже конкретно от той продукции, которую вы выпускаете.
То есть кто-то останется без работы?
Кто-то, да,
мы
возможно.
К чему
возможно,
к чему
возможно. Нет, реально, ну, возможно. Если все это автоматизировать, то есть такие станки для определенных продуктов, которые реально уже могут делать все это сами абсолютно.
Без человека, без контроля даже за тем самым станком невозможно обойтись, потому что этот станок, даже если он будет подставлен, над ним надо контроль, ремонт, то есть, соответственно, за ним надо присмотр, скажем так, чтобы он ничего не учудил, ничего лишнего туда не зафасовал. Все равно присутствие человека в любом случае надо.
Человек-то нужен, просто их будет уже значительно меньшее количество, если брать общую цепочку.
Не три, допустим, человека будут фасовать, а будут 2 человека заниматься этим. То есть особого такого урезания, скажем так, человеческого труда не произойдет.
А сейчас вот много желающих попасть к вам в компанию на должность фасовщика?
И открыты ли вообще вакансии?
Вакансии сейчас, к сожалению, закрыты, потому что у нас персонал старается держаться своего места. Они стараются не уходить. То есть у нас полностью укомплектован штат фасовщиков.
Достойная оплата и достойные условия труда, действительно. Поэтому, в принципе, штат реально укомплектован.
А вы любите свою работу?
Конечно, люблю.
Людмила, а вы?
Конечно, люблю. Как же ее можно не любить?
Сладкая, вкусная, красивая, как вот нам демонстрирует данная сахарная голова на столе.
Так, ну давайте подведем такое резюме именно в плане фасовщиков. Вымирающая или нет эта профессия?
Мне кажется, нет. В ближайшем будущем станок не сумеет заменить полностью человека.
Людмила?
Отчасти, конечно, все равно вымирающая, если говорить глобально. А уже в определенных местах, скажем так, деятельности, возможно, действительно, эта работа всегда будет востребована. Вот что касается определенных видов продукции. Поэтому в целом эта работа все равно, я считаю, будет востребована. Не в таких масштабах, но полностью она не исчезнет.
В общем, исключительно в долгосрочной перспективе фасовщик рискует попасть в Красную книгу.
А может и нет. Спасибо большое, что пришли. С нами были Людмила и Александр, специалисты крупной производственной компании нашего города.
И спасибо за подарки.
Слово за слово на милицейской волне.
Ну что, у нас новый раунд программы «Слово за слово». О профессиях, которые рискуют попасть в Красную книгу, мы уже поговорили. А сейчас диалог пойдет в новое русло. Будем говорить о перспективных профессиях. Вот специалисты Сколково не поленились. Они создали атлас новых профессий. И по их данным, в скором времени появится 186 новых направлений в 25 отраслях. Сегодня у нас в гостях начинающий специалист, который как раз-таки для себя выбрал достаточно перспективное направление. Добрый день, Богдан.
Добрый день.
Здравствуйте, Богдан. Вы учитесь на факультете кибернетики. Ну, так он раньше назывался, соответственно, в Тульском государственном университете. Теперь это другое название, да? Какое?
Ну, на данный момент это Институт прикладной математики и компьютерных наук.
Огромный проходной балл, мне кажется, туда.
Мне кажется, нереально туда попасть. А там есть еще бюджетные места, да?
Да, конечно. Вот я как раз являюсь студентом очной формы обучения и учусь на бюджете.
Вы там один бюджетник, я имею в виду?
Нет, у нас осталась вся группа только бюджетников. Коммерции больше уже
лентяи.
Никто не дожил.
А кто-то вот на данный момент из ваших сокурсников уже трудится, подрабатывает по профессии?
Да, мои одногруппники, в принципе, подавляющее большинство сейчас работают в различных компаниях в городе Тула, занимаются, кто-то является программистом, кто-то является веб-разработчиком, поэтому каждый из нас уже стремится к тому, чтобы после завершения обучения в институте уже пристроиться на какое-то хорошее, стабильное место.
Богдан, мы обсуждаем с вами профессии будущего. И Сколково, да, заявили, что до 2030 года, опубликовали там этот огромный список профессий, 186 штук, что они появятся до 2030 года. Но нас интересует сейчас ситуация сегодняшняя, по большей части, для сегодняшних, может быть, абитуриентов, для тех, кто близится к окончанию школы, ну и, соответственно, для, наверное, студентов, вот таких, как вы. Что, на ваш взгляд, перспективно? Что будет приносить хороший доход и станет, ну, если не делом всей, то долгой жизни?
Во-первых, хочется сказать, что на дворе все-таки 21 век, и компьютерные технологии, вообще в целом IT-технологии, сейчас очень активно и быстро развиваются, и эту тенденцию можно проследить во всем. То есть буквально 5 лет назад человек не мог представить того, что он будет ходить с карточкой или даже с мобильным телефоном и оплачивать
покупки.
То есть сейчас эти технологии продвигаются далеко вперед, и это далеко не конец. То есть я думаю, что в ближайшем будущем данные технологии будут развиваться все выше и выше. И также все равно в любом случае сейчас все пользуются онлайн-магазинами, интернет-магазинами различными сервисами. То есть это стало неотъемлемой частью нашей жизни. И поэтому данная профессия, как веб-разработчик, как программист, как люди, которые занимаются робототехникой, все эти профессии, они будут актуальны, наверное, в ближайшие 10-15 лет и еще больше и больше будут развиваться.
Я вот хотел про 3D-печать поговорить. Крайне меня эта тема увлекает.
3D-принтеры, 3D-печать.
Да, вы имели дело с этим. И вообще, насколько оно, то есть, вот сейчас еще чего не добились 3D-принтеры, что их ждет? И, соответственно, а где этому научиться, кстати? Можно вообще?
Ну, наверное,
прыгать с темы на тему?
Наверное, учиться этому уже где-то. Это все становится активно, ну, изучаться. И, в принципе, этому всему можно научиться. Я думаю, что скоро появятся отдельные предметы по как раз 3D-принтерам, про их устройство, про их принцип работы и как вообще все это функционирует. Мне довелось, когда я проходил практику на одном из предприятий Тульской области, видеть 3D-принтер и увидеть его в работе. В принципе, это очень удобная вещь для создания моделей той или иной детали, которая будет производиться на предприятии. Если мы возьмем, допустим, какую-нибудь задвижку, то есть ее удобно будет напечатать в маленьком формате 3D и посмотреть, какой конечный результат мы с вами получим. Поэтому 3D-принтеры, в принципе, за ними будущее, и есть очень много различных мелких деталей, которые неудобно и нерационально производить на большом каком-то производстве, это будет очень затратно, в отличие от мелкой 3D-печати. Тем более сейчас 3D-принтеры стоят, в принципе, довольно-таки бюджетно, и любой желающий может позволить себе купить какой-нибудь простенький 3D-принтер и посмотреть, как это работает, и получить интересный результат.
Ну-ка, а цены не назовете, Богдан? А то вот сейчас мы узнаем, любые желающие мы
или не все
могут себе позволить.
Ну, я думаю, что конечную цену озвучивать я точно не смогу, но, в принципе, сейчас порядка 20 тысяч можно приобрести...
Рублей. 20 тысяч рублей,
так
и
пошли.
У тебя дома 3D-печать.
И печатай себе все, что хочешь. Себя
я хочу, Смотри, в мае 2016 года состоялось открытие первого в мире здания, напечатанного на 3D-принтере. Вот сейчас пойдем приобретем и студию
себе дополнительно. И отстроим себе свою студию.
Да. Богдан, а вы вот смотрели сериал «Мир Дикого Запада»? Вообще нет, да? Прям ваша тема, я вам рекомендую. Там эти роботы уже все могут, думают, чувствуют, но, правда, по заданной схеме.
И до восстания уже практически дошло.
Дошло, да, я, видимо, эту серию еще не видела.
То вот на мыслях о сериалах и закончим, наверное, перейдем к нашему следующему гостю, представителю Трундестри. Ну а сегодня с нами был представитель перспективных профессий Богдан, который сейчас учится на факультете кибернетики в Тульском государственном университете, работает в школе робототехники, учит юных туликов вращаться с роботами и даже создавать их и писать для них программы. То мы вам желаем успехов в обучении и себя, и детей, и, конечно...
достойной специальности в будущем, с хорошей зарплатой и шикарными перспективами роста.
Спасибо, что пришли.
Спасибо большое. Богдан рассказал нам о перспективах в информационных технологиях и робототехнике. А в том же списке Сколково есть еще одна перспективная специальность – режиссер индивидуальных туров. Она может стать массовой до 2020 года.
И с нами в студии представитель туристической индустрии Марина. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Марина. На самом деле работать любят все, но отдыхать народ любит еще больше. И Марина в этом вопросе профи. Знаете, мы сейчас мониторили ситуацию с рынком вообще услуг турагентств, и стало известно, что в скором времени банальных турагентов не будет. Будут режиссеры индивидуальных туров. Как вы считаете, действительно такие перспективы на данный момент развиваются семимильными шагами, или все-таки это все в очень далеком будущем от нас?
Я думаю, может быть, стоит пояснить, как объясняет режиссера индивидуальных туров фонд Сколково непосредственно.
Давай, объясни.
Что они рассказывают. Это профессиональный гид, способный разрабатывать и лично проводить уникальные туры по запросам конкретных клиентов. Эта профессия в каком-то смысле существует уже сейчас, однако будет становиться массовой по мере исчезновения традиционных туроператоров. Так пишет Сколково, и они прогнозируют, что профессия появится до 2020 года. Вот так, Марина, что скажете?
Как вы и сказали, профессия уже сейчас имеет место быть. Под многих клиентов разрабатываются индивидуальные туры непосредственно. Единственное, что хочу сказать, что стандартные турагенты не исчезнут, потому что не каждый человек способен оплатить такие услуги, потому что чем больше его пожеланий, тем цена турпакета, конечно же, увеличивается. Многие клиенты, наоборот, они не любят индивидуальные какие-то путешествия, им нужно подавать массовые направления. Как-то, наверное, в среде своих соотечественников они себя более комфортно чувствуют, я бы сказала. Поэтому и те, и другие будут.
Режиссер индивидуального тура. То есть, если вы говорите, что уже сейчас есть. Да, ну и действительно, до 2020 года-то осталось совсем чуть-чуть. Как это работает тогда, получается? Я, допустим, я радиоведущий, прихожу к вам. Как-то это имеет значение, что я радиоведущий? Вы как-то узнаете профессию, интерес человека, чтобы предложить ему этот тур? Просто я для себя вот этого режиссера именно представлял, что он как-то вникает в жизнь человека, его интересы, хобби, профессия и что-то предлагает.
Ну да, действительно, это нужно учитывать. Сейчас, так как туризм заграничный и, в принципе, по стране тоже очень сильно развит, люди уже много где были и, наоборот, хотят чему-то удивиться. Тут, когда, наверное, человек приходит, в первую очередь у него можно спросить, куда не хотите, чтобы предложить что-то новое и чего не хотите, и от этого уже отталкиваться.
А повышает ли как-то уровень ответственности, да, возникновения вот этой профессии режиссера индивидуальных туров? То есть, если у меня в путешествии дали мне номер не с видом на море, как я хотела, да, и, ну, что делает русский человек, идет на ресепшн, разбирается. Если он работал с режиссером индивидуальных туров, то есть вся эта ответственность перекладывается на его плечи, и он дистанционно эту проблему решает?
В этой части, я думаю, да, потому что все-таки клиенты, которые будут пользоваться этими услугами в будущем, они достаточно высокого уровня будут. Но в любом случае, даже сейчас я хочу сказать, что наши туристы, которые ездят отдыхать, при возникновении проблем очень часто звонят нам даже из-за границы с просьбой помочь решить какой-то вопрос, и мы никогда никому не отказываем. Турагент, он работает круглосуточно, каждый день в году, можно сказать.
Это тяжело. Мы думали, что тяжело. Кондукторам тяжело работать, да, когда разговаривали с Светланой.
Нет, тут вот видишь, какая ответственность у турагентов.
То есть кажется. Вы работаете, вам сейчас нравится ваша работа, и вы не останавливаетесь на одном месте, вы продолжаете развиваться в этой сфере.
Да, конечно, продолжаю развиваться. И вот эта вот профессия все-таки режиссера индивидуальных туров, она позволяет, наверное, рутинную работу перевести в какой-то более высокий уровень, когда ты подбираешь человеку как себе, что-то ищешь такое уникальное, что ему предложить, чтобы он приехал и сказал всем своим друзьям: я вот там-то была, они такие: а мы там были. Он такой: я был там-то, там-то, где вы не были. И все ахнули.
Это на самом деле приятно, когда человек приходит, да. Просит у тебя, ты ищешь скрупулезно, собираешь эту информацию, потом он счастливый возвращается оттуда. Это прежде всего для себя приятно. Да. И для кармана.
Человека, который тоже отдохнул хорошо. Я все о людях думаю. Ну, на самом деле, это творческий процесс. Вот ты сейчас так описали, это надо вдохновиться, прочувствовать, что удивит именно этого персонажа. Позволит ему в кругу своих знакомых блеснуть какими-то диковинными посещениями и экскурсиями.
Спасибо большое, Марина, что пришли к нам.
Побольше туристов и туристов, которые вам будут интересные заказы озвучивать, а вы будете их исполнять и удивлять.
Спасибо.
И их, и себя.
Сегодня мы поговорили с теми, кто в ближайшее время может лишиться своей работы, и с теми, кто при правильном подходе, скорее всего, найдет свое место на рынке труда.
А в ком прямо сейчас заинтересованы тульские работодатели? Итак, на сегодняшний день на биржах труда более 13 тысяч вакансий. Самые востребованные – швеи, электрогазосварщики, водители, плотники, продавцы, токари, слесари и каменщики. Также имеется спрос на инженеров, врачей и медсестер. За прошлый год в центры занятости обратились выше 30 тысяч человек, и почти 70% из них нашли работу.
Ну, видимо, оставшиеся 30% не смогли трудоустроиться, потому что хотят чего-то нового и перспективного.
Остается пожелать им этого найти. На этом все. До встречи через неделю. В следующий раз мы поднимем тему, которая так знакома всем туликам. О пряниках поговорим. Причем не только о привычных нам, но и о покровских, вяземских, городецких и других пряниках. Выясним, что вкуснее на взгляд наших гостей.
С вами были Максим Лин и Даша Полякова. До встречи.
Тема закрыта. На сегодня.